Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, вопрос поступил такой по поводу последних событий. Все-таки есть ли такое понятие, как трагическая случайность? Не могу поверить, что гибель более сотни людей в пермском клубе «Хромая лошадь», причем людей молодых, полных сил, тех, кто мог много сделать для страны, детей нарожать, в конце концов, была угодна Господу. Может быть, тут речь должна идти о том, что людям предоставляется выбор, а делают они его сами. То есть они могли погибнуть, а могли и не погибнуть. Это всего лишь неверный минутный выбор, а не фатальная предопределенность. Поясните, батюшка, как к этому относиться?
Угу. В этом вопросе немножко с логикой напутано у нас. Получается, если выбор, то что, они шли, эти люди шли отдыхать в этот ночной клуб, шли на смерть, что ли? Где здесь выбор-то? Где выбор? Нам нужно с вами вообще в понятиях веры разбираться очень серьезно и, самое главное, понимать о промысле Божьем. Понимать что такие важные вещи, да не то что важные вещи, такие как рождение, смерть, но даже каждая секунда нашей жизни зависит от Бога в буквальном смысле этого слова. Понимаете? Выбор, безусловно, у человека есть. Допустим, не пойти в ночной клуб. Выбор этот есть, безусловно. И знаете, я тоже сейчас смотрю новости, но, безусловно, это трагедия. Я хочу, чтобы меня правильно поняли наши слушатели, безусловно, это трагедия, безусловно, любая гибель любого человека, неважно, какого там христианин, не христианин, это трагедия, безусловно. Но параллельно вот не так давно убили священника, и это занимало в новостейных передачах совершенно немножко времени, пока его не похоронили. И тему мы забыли. А допустим, вот люди пошли развлекаться в ночной клуб, случилась эта трагедия, и мы сейчас муссируем эту тему очень, очень серьезно, да, и вот буквально вчера я так вечером посмотрел новости, там что даже уже арестованные люди, там чиновники, там по радио сегодня слышал новость, что власти уже находят виновных там среди чиновников, среди бизнеса и так далее, понимаете. Безусловно, там один священник из 100 человек, священник тоже человек, как бы, один к ста, конечно, так нельзя же судить, как бы, конечно, но все-таки это не одно и то же, даже не одно и то же. И получается, что убийство священника, это, оно прошло как-то фоном каким-то непонятным, да, поохали-поохали мы и забыли, а проблем же не осталось, то есть остались проблемы какие-то, остались некие силы, которые противодействуют Христу. Эти же силы, я уверен, что эти же силы в духовном плане, да, бесам же это все нужно, получается. Гонят нас в ночные клубы и смеются над нами, и издеваются над нами, что мы там развлекаемся и все такое делаем там. Что в ночных клубах творится, я, правда, не ходил там, не знаю по личному опыту, что такое, но нетрудно догадаться, что это не кружок по вязанию, ночной клуб. А сталкиваясь, вот, допустим, с представителями современной молодежи, я знаю, что в ночных клубах и распространяются и наркотики, и алкоголь, и блуд, и все такое, понимаете? И поэтому вот этот вот какой-то странный такой, знаете, перевес, что это у нас вызывает и у христиан такое, ах, почему? Давайте разберемся, почему. И самое главное, мы, как христиане, должны понять, для чего это нужно. Никаких случайностей не бывает. Мы, как верующие люди, должны в таком принципиальном понимании знать и верить в то, что случайность – это то, что относится к языческому пониманию мира, где нет воли некого божественного существа, да? Божества, которое промышляет о каждом человеке, то есть заботится о каждом человеке. И поэтому есть случайности. Есть несколько другое, но тоже языческое миропонимание о судьбе, что вот есть некое предназначение, уже расписанное, предписанное, и ты уже не открутишься от этого никуда. Вот у тебя, знаете, как у трамвая, вот есть остановки, там, допустим, площадь такая-то, площадь такая-то, улица такая-то, и ты уже больше не свернешь с трамвайного пути, да, ведь трамвай ведь никуда не денется. Вот ты сел в трамвай, заплатил за проезд, и все, тебя уже повезут именно по этим рельсам, не по какому другому маршруту. Это тоже языческое миропонимание. Несколько иное, но языческое тоже. Христианское понимание жизни человека с Богом говорит нам о том, что Господь, безусловно, как особое существо, всемогущее, всеведущее, знающее и будущее, и прошлое, и будущее человека, все же оставляет человеку свободу. То есть Господь в любом случае знает, как человек выберет, что будет. И многократно в течение жизни, как любящий отец, дает многократно миллионы, миллиарды случаев, миллиарды обстоятельств, чтобы человек сделал правильный выбор. Понимаете? И Господь дает очень-очень много этих самых, как я говорю, миллиард, да, этих самых случаев, как сказал уже, чтобы человек направил свою свободу правильно для своего спасения. Вот. И поэтому Господь, с одной стороны, предвидит будущее, но его не предопределяет нам как некую судьбу, понимаете? Поэтому мы гневить Бога тем, что... Не должны гневить Бога тем, что мы сейчас будем говорить, а почему вот эти 100 человек погибли? А почему? У нас миллионы детей абортируются, мы, значит, и в ус не дуем, а тут 100 человек погибло, у нас с вами это трагедия стала. Это же тоже как бы странно. Это же какой-то странный перевес, перекос в нашем понимании. А если бы они умерли на больничных койках, мы бы сказали, ну, естественно, умерли. Нас заботит что? Что люди пошли в больных, там, каких-то развлекательных платьях, пошли развлекаться, там, понимаете? Вот это нас больше, наверное, задело, да, что мы пошли не отдыхать, а они встретили там смерть. И это нас всех задевает. Почему? Да потому что мы к миру привязаны очень сильно. По сути, какая разница, как человек уйдет из жизни? Так или иначе, важно же, как он предстанет перед Богом, что он ответит о своей жизни. Нас, как христиан, вот это должно заботить, понимаете? Вот как отец Даниил Сысоев, убиенный, предстанет перед Богом, что скажет? Мы, как христиане, уверены, как Господь скажет, в чем застал он, в том и служу, в чем его застал Господь. Священник в храме собирается исповедовать и убит за веру. А как предстанут те люди? Что они скажут? При всем сочувствии, это, конечно, трагедия, безусловно. Но это повод нам, христианам, подумать, оценить и вообще собственную свою жизнь. Вот Господь в Евангелии же такой же случай есть. Такой же случай. Вот мы можем его применить к этой истории, к себе, самое главное. Тут дело не об этих людях, я не пытаюсь судить об этих людях, усопших. Пусть Господь помянет их души и простит им их немощи. И уготовит им благую участь, вечной жизни. Но давайте к себе применим. Вот не о них будем говорить, а о себе. Вот в Евангелии есть такой случай, когда Господь приводит пример и говорит, что был такой случай, что обрушилось здание и погибли люди. И вот он говорит, что вы не думайте, что они грешнее, чем вы. Они послужили примером вам. Понимаете? И вот в этом случае нам действительно вот эта трагедия, она служит нам примером. Примером того, что мы должны помнить о смерти. Мы должны помнить о том, что мы здесь на земле не для того, чтобы есть, пить, веселиться. Как вот в прошлом евангельском чтении, в прошлое воскресенье, было такое евангельское чтение. О том, что как у богача удался хороший урожай, вот он сделал большой запас и говорит, ешь, спей, душа, веселись на многие годы вперед. А Господь ему говорит, безумный, душу твою в эту ночь возьму у тебя. И возьму. И опять же, они похожи ли эта история? Так вот, эта история не повод, эта трагедия пермская, не повод осуждать этих людей, а повод отнести их к себе, эту историю. А как я? А как я, вот если сейчас? Понимаете? Вот. И потом, я почему об этом так уверенно говорю, потому что вот занимаясь катехизацией вот, на приходе, достаточно часто, не часто, но достаточно часто встречаются люди, которые с одной стороны сочувствуют вере, а с другой стороны основных понятий веры, таких как покаяние, таких как вот промысел Божий, воздаяние за грехи, допустим, да, скорби, крест во своей жизни, они воспринимать не хотят. То есть как бы от Бога требуется только так. Ну, как бы, Господи, ты нас утешь, ты нас развлеки, ты нас накорми, а какое-то ответное такое действие души человека уже как бы не актуально. Это совершенно неправильно. То есть мы, как христиане, должны основу веры изучать, понимать, вот в чем заключается промысел Божий, в чем вот эти, брать для себя опыт из происходящих событий, и в том числе вот из этой, безусловно, страшной пермской трагедии, когда люди умирают не готовыми. Не от того, что они покаялись, не от того, что они пострадали, да, не от того, что они переболели. Но это не значит, что-то Богу, как бы, как в вопросе звучит, так как бы Богу это что-то такое нужно, да, там. Как это звучит-то там?
Да? Не верю, что это угодно Господу.
Угодно, да. Дело не в том, что угодно, не угодно. Господь, понимаете, мы не должны за Бога решать, что ему угодно, что не угодно. Мы знаем однозначно, что грех Богу не угоден точно. Грех. Вот. Но если происходит, есть особое попущение Божие на то или иное событие, значит, Господь это попустил. А для чего это? Почему-то мы, как ограниченные существа, не всегда можем это понять. Но мы должны понимать, что это не какая-то там злая судьба, не какая-то злая случайность, а особый промысел Божий, попущение воли Божией на этот случай.
Ну, вот когда люди
для нашей пользы.
Когда люди обсуждают, комментируют это событие, в основном говорят о том, что где-то прочитала в комментариях, что хромая лошадь – это олицетворение России, что мы не способны в силу своих вот национальных особенностей, видимо, отвечать даже за собственную жизнь и безопасность. Всегда играем с огнем, нас уже никак не исправить.
Ну, мне не нравятся такие толкования, честно говоря. Мне не нравится. Хромая лошадь – это наша душа, мне кажется. Это души наши, хромые лошади. Понимаете? У нас образ Божий должен быть, а мы оскотинились. Вот, мне кажется, вот это вот больше интереснее толкование, чем вот брать за Россию, знаете, там, отвечать, там, толковать. И чего мы хотим от нашей бедной, несчастной России сейчас? И столько лет насиловали, и уродовали, и мы сейчас хотим, что вот сейчас в какие-то моменты сейчас сидим ухаем. Наработать, быть христианами, трудиться, понимаете? А вот эта хромая лошадь – это наша человеческая душа. Вот мы созданы по образу, по подобию Божию, а мы, к сожалению, становимся как скоты, понимаете? Я о нас говорю, о людях всех, не о тех погибших, а о нас всех. Что у нас вот скотское начало, к сожалению, не начало, а скотская часть больше превалирует, чем какие-то святые вещи. Вот об этом нужно говорить, это об этом нормально говорить.
По поводу празднования есть еще вопрос. На площади 5-го года намечаются опять народные новогодние гуляния, а ведь все уже знают, что там могилы, и поведут невинных детей топтать их и грешить. Нужно ли возмущаться или что делать?
Ну, во-первых, возмущение рознь, смотря как возмущаться. То есть есть гражданские формы, пожалуйста, пускай человек идет... как-то заявляет свой протест, если ему это нужно. Но если говорить вообще по-христиански, как бы поступить, то пускай этот человек сам своим ребенком так не делает. Уже будет хорошо. Не отвечая там за всех, а отвечает за себя. У нас еще пока не изменилось. Не изменилось вот это вот людоедское отношение, которое сформировано было в 20 веке, в советское время. К человеческой жизни, к человеческой душе, понимаете? Вот я перечитываю «Архипелаг ГУЛАГ» Саново. Мне ужас просто берет, честно говоря, что... И мне много становится понятно, почему у нас сейчас непорядок. Начиная от душ людей, заканчивая экономикой. Если экономика страны много десятилетий была построена на труде заключенных, то что удивительно, что удивляться, что сейчас что-то не так. Понимаете? И... Поэтому вот эта хромая лошадь в наших душах, она вот так и проявляется. Потому что человек, зная, что здесь могилы, он равнодушен. А это как раз и есть признак не человека уже, а скота. Животному все равно, кто там похоронен, он бегает, там, проявляет свои, реализует свои инстинкты. Есть, пить, размножаться. Вот. А только человеку свойственно понимать глубину духовных каких-то явлений. Если мы будем понимать, что да, вот под нашими ногами вообще люди захоронены. Я даже не говорю о том, что там захоронены архиереи. Эти люди важные, там похоронены основатели нашего города, наши предки. Люди, которые строили эти здания какие-то, да, строили там, болели за город, что-то жизнь ему посвящали. Как-то здесь жили, дышали этим воздухом. Если мы стали до того с котами, что перестали это понимать, значит, мы уже хромые лошади. Вот, поэтому если душа какого-то человека перестает быть хромой лошадью, становится человеческой, то он должен сам, наверное, уже своему ребенку говорить: вот здесь захоронены важные люди, здесь кладбище, здесь святое место. Поэтому здесь развлекаться мы не пойдем. Мы пойдем на елку другую, на другую площадь, там, на другую елочку сходим. Вот, по-другому празднуем Рождество. Поэтому тут зависит от нас. Вот если нас христиан становилось бы больше, в буквальном смысле этого слова, да, не просто формально, вот мы числились бы, видели, как бы просто так вот крестились и не ходили бы в храм. А если бы мы, христиане, начали бы вот в своих семьях сами бы так относиться, выражать свое мнение среди близких людей, не навязываться, а выражать, если нас спросят, то тогда бы, может, общественное мнение потихонечку бы менялось. Только это медленный процесс. Портить всегда лучше, чем делать что-то, чем создавать. Вот, поэтому нужно набраться терпения и жить сегодня христианской жизнью, наверное, так. А не расстраиваться в том, что вот где-то что-то не так, как нам бы хотелось. Много будет в мире то, что нам не как хотелось. Никто не обещает жить, и Господь не обещал нам устроить нам жизнь так, чтобы мы жили так, как нам хочется, к христианам, понимаете? Господь даже вот его молитва в Евангелии: Боже, я не о всем мире молю, но о тех, вот, о том стаде, который ты мне дал. И Господь обещает и скорби, и катаклизмы, и вот буквально на днях была служба великомученицы Екатерины, нашей покровительницы нашего города, и в Евангелии на эту службу тоже Господь говорит о том, что предаст брат, и родня, там, и так далее, и предадут смерти даже такого человека. То есть мы должны понимать, что, опять же, это понятие веры. Вот если мы с точки зрения вечности будем смотреть, то это уже не так и важно, что есть вокруг какие-то такие катаклизмы. Да кто-то там с другим мнением, чем у нас, да, там с какими-то другими понятиями. А если мы здесь хотим, чтобы вот было по-нашему, то так не будет. То есть Господь в Евангелии же говорит, что так не будет. Но мы должны терпеливо это переносить и все, что от нас зависит, делать для изменения этой ситуации.
Недавно массажист в госпитале сказала мне: «Покажите вашу руку», и озвучила кое-что из моего будущего. Я не ожидала и не поняла, зачем ей нужна была моя рука, растерялась и даже не воспротивилась. Как поступать в таких случаях?
Этот массажист, к сожалению, практикующий оккультист, судя по всему. Вот, поэтому к такому доктору нам, христианам, ходить не нужно. Поскольку этот человек имеет вот в своей практике оккультную практику. То есть к такому доктору обращаться не нужно.
Даже несмотря на то, что если как специалист по массажу хороший, да?
Конечно. Мы с вами живем не в пустыне. Массажисты есть. Знаете, вот если так вот по-серьезному порассуждать, уж лучше, знаете, умереть от остеохондроза. Правда, не умирать, наверное, от остеохондроза, но вот пусть всю жизнь мается, чем ходить к такому доктору. Но и никакого будущего он не знает, надо сказать. Потому что наше будущее, оно зависит от, в том числе от нас. Вот мы говорим сейчас сегодня, да, о промысле Божьем. Ведь наш завтрашний день зависит от нашего сегодняшнего состояния. Ведь если человек кается, если он живет по-христиански, у него по-особому будет складываться жизнь. Если он там не пойми, что творит, у него по-другому будет складываться жизнь. Это все зависит вот тут-то точно в свободе человека. Понимаете? Вот, поэтому тут нужно четко нам понимать, что никакой оккультист наше будущее предвидеть просто не может. Его еще как такового как бы нигде не написано. Господь им не открывает наше будущее точно. Это просто бесовские проделки. Как бы некая программа, которой человек начинает придерживаться. Вот у язычников, вот я некоторое время язычников изучал, был у меня такой период жизни, и очень любопытное дело, кстати. Вот если шаман какому-либо провинившемуся члену общины языческой, национальной, говорит, что вот все, ты проклят там, ты должен умереть, в Африке это происходит, то он уходил и умирал, как ему было сказано. Кстати, какая сила и влияние бесов, с одной стороны, и готовности человека вот на эту бесовскую силу, на влияние этой бесовской силы. Вот. И сколько было случаев, вот опять же, с работы с людьми, вот в приходе, например, когда у нас же часто очень люди, особенно которым за 40, например, которые в 80-х годах были как раз в таком в юном поисковом таком возрасте, когда они нахватались оккультизма всякого, вот, в том числе гаданий всяких и так далее. И они рассказывают о том, что действительно это давлело потом над ними. Вот им нагадали, какой-то колдун там, или там бабка какая-нибудь нагадала, что у тебя будет так-то, так-то, и они потом ждут. Была такая история, кстати, даже практически расскажу, сейчас просто вспомнил. Они просто приходят, надо записывать, не записываешь, это все потом как бы заслаиваться другими всякими историями. Одна женщина сказали, что он там умрет, там 63 года. Вот, и она готовилась, раз 63 года прошло, ну, и она не умерла и живет дальше. Но вот эти вот последние годы, они очень были мучительные. Представляете, да, то есть это определенная программа, бесовская, безусловно, программа, потому что она без веры это делала. То есть она к нам потом пришла уже с этими всеми историями. Ну, их много, на самом деле, этих историй.
У меня наоборот получается, что у меня приятельница ходила к Ане Кирьяновой, та сказала, что она там до 78, что ли, проживет. И она сейчас такая довольная тем, что ей еще долго.
Да, и это тоже программа. Это тоже определенная программа. То есть ешь, пей, веселись, жить будешь долго. А это все зависит только от Бога. Да. И вот как святые отцы учат нас относиться к своей жизни. И этому учат наши молитвенные правила. Вот если мы молитвослов посмотрим. Там последняя молитва вечернего правила, предпоследняя, по-моему, молитва вечернего, предпоследняя, да, молитва вечернего правила, что, Господи, неужели одр сей мне гроб будет? То есть, неужели это постель моя, вот, в которую я сейчас ложусь, будет мне гробом? То есть, человек должен готовиться, по идее, быть готов к смерти. Мы, видите, такие разговоры все воспринимаем как какой-то ужас. Как будто бы хотим здесь на земле вечно жить. Вот в чем проблема. Давайте читать святых отцов.
Позвонили в студию слушатели и рассказали, есть у нас знакомые пожилые люди, которые в субботу в храм приходят к концу службы исповедоваться, а в воскресенье к причастию. Они о подготовке к этим таинствам и не слышали. Как без осуждения, нравоучения помочь этим людям? Больной человек ждет помощи Бога в исцелении и не получает ее.
Тут два вопроса. Как помочь таким людям? И второй вопрос – об исцелении. Давайте со второго начнем. Вот исцеление, оно не является плодом принятия таинств. Вот если болезнь является средством очищения души и средством спасения души, да, вот, допустим, я умом недопонимаю какие-то вещи, да, вот ум у меня поврежден грехами, я недопонимаю что-то, где я ошибаюсь, не очень вижу страсти, нет у меня каких-то сил, значит, вот моего ума анализировать себя и бороться с этим, да, каяться. Господь, допустим, дает болезнь для того, чтобы я через болезнь, через терпение этой болезни очистил душу и спасся. Как вы думаете, уберется ли эта болезнь, если ум мой не исправился?
Ну, конечно, нет.
Ну, это просто даже, да, так просто. Мы с вами раз взяли такой простой сложный вопрос, такой сложный вопрос, так просто решили. Это действительно так. Действительно так. Вот почему и нужно, допустим, готовить людей к таинствам, потому что основной позыв, основная, так скажем, потуга человека участвовать в таинствах, это получить некую пользу, и в первую очередь телесную. А это не является основным, это какой-то 10-й, 20-й, 255-й, знаете, там смысл. А первый смысл – это очищение души, да ведь? Приобретение христианских качеств, чистой души, когда человек кается, например, или причащается святых Христовых тайн, когда человек Христа принимает в себя, его тело и кровь, о каком там, это нельзя же это сравнивать с аспирином там или еще с каким-то лекарством. То есть вот этот второй вопрос мы разобрали, да? То есть это не является целью, поскольку болезнь очень часто является просто эпитемией пожизненной, которую нужно терпеливо нести. Первый вопрос, как помочь этим людям? Нужно обратиться к священнику в первую очередь, чтобы он благословил или позаниматься с этими людьми. Как позаниматься? То есть не так, что человек там в рукопашную пошел сам помогать, а все-таки благословился бы. Или, допустим, если священник видит, что вот тот, кто вопрос задает, этот брат или сестра, ну, по какой-то причине не очень способны, там, или у них не получится, он может кого-то другого благословить, ну, более там, там катехизатор, если есть, или помощника какого-то своего, вот, чтобы он походил к этим людям, или они бы приходили в храм, чтобы пообщаться, там, чтобы им рассказали там о покаянии и о причастии. То есть это все вопрос, на самом деле, технически решаемый, очень даже нормально. То есть надо просто обратиться к священнику и взять у него благословение, спросить у него, что делать. Для этого в храме священники есть.
Ну вот интересно, они же приходят, как я поняла, к концу службы в субботу исповедоваться. Священник же их наблюдает, вот видит, разговаривает
с ним. Не надо обманываться, не надо обманываться. Вот когда я на практике, я вам из практики скажу, вот когда в субботу вечером после службы приходят люди, голова уже не работает вот 100%. Понимаете, там, когда вот, особенно, когда я еще служил один, вот, и исповедь у нас началась в 10 часов утра, и к концу службы там уже, знаете, каким-то особым там анализом заниматься уже просто, ну, просто это физически невозможно. Вот, потом приходят старенькие люди, что-то сказали, ты по любви к ним, значит, их, значит, понимаешь, да, там не знают, не понимают где-то, да, ну, старенькие уже, все, дальше их допускают. А, допустим, есть прихожанин, который беспокоится о них, вот тут можно и позаботиться, и проявить такую духовную заботу. То есть исповедь, формат исповеди, он не позволяет глубоко узнать человека. Особенно, почему так получается? Потому что человек очень часто бывает плохо готов к исповеди, не зная своих грехов, и особенно в большом приходе, где много прихожан, это сделать вообще почти что невозможно. Это нужно отдельные беседы, выводить это все за исповедь. Потому что, собственно, мы почему так и завели школу покаяния, потому что мы разделили, я разделил беседы от исповеди. То есть, хочешь побеседовать, давай на неделе встречаемся, будем говорить, сколько надо там помогать, там, я не смогу, помощники помогут. Вот. Но не на исповеди. Чтобы человек там, знаете, часами рассказывал о своей жизни, это же просто физически не получится. Когда там причастников там около 200 человек, там исповедующихся, там неизвестно там сколько десятков человек, там это просто нереально в большом приходе. Вот разделили исповеди от беседы.
Спаси, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.